Вечер добрый, большое спасибо. Всех с наступающим месяцем, Элуль, потрясающим месяцем. Маленькое вступление, далекое от темы, но очень интересное. У нас же как? У нас есть своя система месяцев, и знаки от зодиака, они же в том числе актуальны и для наших месяцев. Месяц Элуль, он и начало, можно сказать, религиозного учебного и рабочего года в ешивах, коллежах, везде. И это такой прямо месяц, с которого начинается подготовка к Рош Шана, Йом-Кипуру, Суккоту, Судным дням и всей этой истории. Что примечательно, что суть дней, она прямо чувствуется в том знаке зодиака, какую роль, которую они представляют. К примеру, Элуль, его знак зодиака, Дева. Соответственно, это аллегория к невесте, которая очищается и готовится, чтобы вступить под хупу. Также и здесь мы готовимся как бы к Рош Шана, Йом-Кипурим, Судним дням и все такое. Поэтому в ешивах Элуль – это такая целая история. Я учился в ешиве Атерет Исраэль, глава которой Рав Борух Мордехай Эзрахи прославился своим легендарным кличем «Элуль! Элуль!». Но это лирика, воспоминания о ешиве. Наша тема не менее потрясающая, Гаон из Вильны и его традиции. Тут есть потрясающее количество мыслей, которые поражают своей глубиной, академической четкостью. И кроме того, что речь о глубине и академической четкости, своим таким поразительным фактом, что оно неизвестно социуму, оно неизвестно обществу. Гаон из Вильна, у него была потрясающая концепция того, что мудрость удел не каждого. Есть стандартный путь, а путь мудрости, он требует выверенности, взвешенности. Он не может валяться на дороге и быть доступным каждому. И есть всем известная история, которая, кстати, могла не быть в реальности. С историями так всегда. Они никогда ничего не должны реальности. Что пришла какая-то женщина, которая кровину города Святого Вильна. Она к нему пришла с вопросом, кошерно зарезанная курица, не кошерно. Она пришла к городскому раввину города Вильнюса. Тот сказал, кошерно. По дороге проходила, как-то случилось, что то ли мимо Гаон проходил, то ли что-то. И он говорит, не кошерно. Она такая, что же делать? Она бежит к раввину города. Говорит, ну как, а вот Гаон из Вильна стал не кошерно. Раввин города краснеет, синеет. Что ему делать? Неудобно. Он идет к Гаону из Вильна и говорит, Ребе, есть проблема? Я, ну, как бы вот важный раввин города, сказал нехорошо. Я понимаю, что вы этом не знали. Нет, то есть я сказал хорошо. Она сказала, а вы сказали нехорошо. Как быть? Как быть с почетом раввина города? Как же быть с этим статусом? Говорит, я вижу единственным вариантом решения, чтобы мы с вами, к этой вот даме, пришли в шаббат, откушать супчик из этой курицы, которую вы сказали некошерной. Иначе статус раввина города Вильна будет подвинуть некрасиво, нехорошо. Гаон, ну да, статус раввина нехорошо. Они вместе приходят к этой женщине, она там волнуется, крутится, Гаон из Вильна, главный раввин города сидит. Страшное дело, кстати, сколько волнений, столько всего, словами не описать. И она задевает подсвечник с каким-то некошерным жиром, там свечки же были масляные, это все падает в суп. Все, суп нельзя есть, все так смотрят, ах, и Гаон из Вильна такой, хорошо. К чему я привел эту историю? Не только к тому, что небеса спасли Гаона от того, что он своими словами себе запретил, то есть от супчик. А я это привел к тому, что, похоже, как у Гаона из Вильна была потрясающая концепция, что тонкость мудрости – это удел далеко не каждого. При всей своей колоссальной значимости в весе в обществе он начисто дистанцировался от всех официальных позиций. Он никогда не был раввином города Вильнюса. Это были другие люди. Он всегда тихо, с краю там находился. Все знали, что он был непоколебимым авторитетом. Но он этим авторитетом практически никогда, вероятно, не пользовался. Он никому не навязывал свои взгляды, хотя мог. Мне довелось 1.5 года быть раввином славного стольного града Вильнюс. Что-то еще осталось от того величия, но, конечно, скорее иллюзорно. Что интересно, вся еврейская жизнь города Вильнюса тех пор, она крутилась вокруг большой синагоги Вильнюса, но не только. там стояла большая синагога, и вокруг нее так называемый Шулсхойс, синагогальный двор, в котором находилось внутри еще 13 маленьких полуподвальных синагог. Рядом была еще библиотека, столовая, еще какие-то вещи. Один из этих полуподвальных синагог, он назывался Клоиз Агро, синагога Агро. И тут мы подходим к интересной истории. Это маленькое вот полуподвальное помещение, даже ее фотографии сохранились. Клоиз Агро. Там все молитвы проходили в соответствии с традицией Гаона из Вильны. И в этот момент, а его традиция, она очень отличается от стандартной, настолько отличается, что она прямо, ну, можно сказать, сегодня, она чуть асоциальна, ну, так немножко, можно сказать. Самая броская из вещей, это, ну, на первый взгляд, все знают, что коины благословляют еврейский народ в Израиле каждый день, а вне Израиля только по большим праздникам, по йом-твам больших праздников, там, я не знаю, знаете, первый и последний праздничный день Суккот, первый и последний праздничный день Песах, Шавуот. Ну вот, в большие дни, в традиции Гаона из Вильна, коины благословляли каждый день. Очень интересно, как будто бы земля Израиля. То есть, явно просится понимание, что что-то в этой концепции работает очень сильно по-другому. Нет так в стандартном мире. Но тут появляется вопрос. Если ты считаешь так правильно, почему бы это всем не навязать? И ясно, что статуса Гаона из Вильна хватило бы, чтобы перенести эту традицию на большую синагогу, на все Вильно, на весь Литовский край, и шире, и больше. Но, похоже, это ни грамма не интересовало Гаона из Вильна, умышленно не интересовало. Есть тому ряд косвенных аргументов. Все, что мы знаем о законах, о традициях Гаона из Вильна, практически все. Это не им написанные вещи. Он же практически сам ничего не писал. Все, что мы знаем, это пометки на краях Талмуда, с которым он работал, и других книг. Записи, сделанные его учениками. Все. Сегодня те, кто занимается традицией Гаона из Вильна, у них есть настольная книга. Она называется «Маасэ Рав». Это подборка традиций и законов постановлений Гаона из Вильна. Зачастую они тоже бывают спорные. То есть из одного источника приводится, что делал так, из другого приводится, что делал так. И ряд сидуров, которые заточены как бы для того, чтобы соответствовать, как бы, да, передавать, обучать традиции Гаона из Вильна. Здесь мы видим, что Гаон из Вильна умышленно никого не учил. Ну, кроме узкого круга своих учеников. Он умышленно не пропагандировал свою традицию. Мало что, четкая, тонкая, идеальная мудрость, ее невозможно навязать. Это какой-то пик знаний, что ли, к которому можно прийти, понимая вот предыдущий элемент, а иначе это будет такое вот пустое. В Гаоне из Вильна, вообще его традиции, постоянно чувствуется повторение одной потрясающей идеи. Идеи того, что больше не значит лучше. Я помню, когда учился в Ешиве, один из преподавателей Ешивы, он зачем-то решил, что имеет смысл мне рекомендовать после Алейну Лишаве, знаете, в конце молитвы, там еще три строчки их обычно говорят. Хасиды, сефарды, говорит, берем меня так серьезным видом. Так вот, я думаю, вам стоит это читать каждый день. Это вам поможет. И я до сих пор пытаюсь думать, зачем он мне это говорит? Зачем он мне это рекомендует? Есть такая теория, что больше значит лучше. А это не так. И особенно эта идея, она проглядывается в контексте Гаона из Вильна. Гаон из Вильна удалил из традиции молитвы все вещи, которые он считал наростами. Это концепция, да, что то, что постановили мудрецы Великого Собрания, это вот оно. Больше не значит лучше. Это прямо целая идея в Гаоне из Вильна, настолько, что Гаон из Вильна брал из традиции молитвы многие элементы, которые вроде как к ней прижились. Зачастую все очень сильно привыкли, к примеру, что перед Беркат Амазон, знаете, благословением после еды, все поют Ширамалыс. Ширамалыс, Шубаше, Шивасе, Йойнаим, Гефалмим. В традиции Гаона из Вильна Ширамалыс нету. Это просто лишняя ненужная тягота, наслоение для общины. Этого нету в традиции Гаона из Вильна. Кроме того, пример не связанный, но прямо мне, вот прямо очень интересный. Я чуть-чуть занимаюсь коллекционированием и разными интересными вещами. И меня поражало всегда одно. Все знают, что бокал, который делает кидуш, он должен быть определенного размера. Ну там, сколько-то, около 200 миллилитров. Это не мелкий стаканчик. Но при этом у всех дома практически есть такие мелкие серебряные стаканчики. Ими постоянные, можно найти у антикваров, там разные магендавидики нарисованы. Ясно, что они еврейские. Зачем они были нужны? Непонятно. В чем роль этих стаканчиков? На них кидуш не сделаешь. И их такое количество. Так вот, в традиции Гаона из Вильна сказано, что когда происходит любое из благословлений, которые требуют бокала, то есть кидуш, авдала, то вокруг основного бокала должно стоять еще шесть маленьких, ну или не маленьких, любых других, в общем, стаканчиков. И это интересно. То есть я, правда, не нашел, в чем смысл этой концепции, но это сильно отличается. Тут мы усмотрели потрясающую вещь, что Гаон из Вильна идеологически не распространял свое учение всюду, мол, типа, кто понимает, кто знает, придет. Кто не знает, кто не дошел, ну так может ему не нужно. Ему и так хорошо. Это очень интересно. Яркий другой пример. Гаон из Вильна, есть такая вот даже фраза из Талмуда, которая объясняется то, что любая коррекция, она не есть хорошо. Это такой термин из Талмуда, звучит так. Матбе штавуа хомим и рашай лешенота. Дословно перевод такой. Монета, отпечатанная мудрецами, ее нельзя корректировать, по-своему перебивать, перепечатывать. По словам монета, имеется в виду постановление молитвы, которую вынесли мудрецы Великого Собрания, устанавливая текст, порядок, приоритеты и нюансы молитвы. К примеру, все знают, что в молитве Амида нужно делать 5 поклонов. Она начинается со слов, да, Барух, Ато, Ашем, да, и там дальше всего 5 поклонов есть. Постоянно все знают, выделяется, что внутри молитвы Амида нельзя делать лишних поклонов, потому что, опять же, 5, мудрецы сказали 5, нельзя, значит, больше, больше не есть лучше. Гаон из Вильна учит это понятие, что в молитве нельзя больше 5 поклонов. Не как в молитве Амида больше 5, а как во всей молитве больше 5 нельзя. И в этот момент мы такие, и что с того, что это значит? А это значит, что даже во время Борху нету поклона, потому что их 5, точку. То есть, смотрите, Гаона из Вильна, на Борху нету поклона. Кроме того, это Валейну Лешабех, да? Ванахну курим миштуавим, да, когда мы обычно кланяемся. В традиции Гаона из Вильна тоже этого поклона нету, потому что мудрецы сказали, что в молитве было 5 поклонов, точка. Их 5. Я, видите, я постоянно кручусь вокруг этой идеи, поскольку она очень основательная и очень значимая. Лишняя, да, дополнительная, не значит хорошая. Как это про качество и про количество, да? То есть количество не свидетельство качества. И это очень сильно проглядывается в Гаоне из Вильна. Что вообще примечательно, ну, про Гаоне из Вильна из-за его уникального статуса есть колоссальное количество историй, вероятно, большая часть из них, она ничего не должна реальности, вероятно. Но среди них есть интересная вещь того, что, например, Гаон из Вильна, он написал книгу по тригонометрии, Айля Мишулаш, такая символика того, что светские науки, они укрепляют, украшают, добавляют ценность самой Торы. И Гаон из Вильна, вероятно, один из тех немногих, кто познал максимальную ширину и глубину Торы. Я себе сделал чуть-чуть пометок, чтобы про какие-то отдельные вещи из традиции Гаона из Вильна заострить внимание и что-то про них сказать. Интересная вещь, это, конечно, мелочь. Ну, так себе мелочь, да? Но зачастую это, кстати, тоже приводится в Мишне Бруре. Когда мы встаем утром, все знают, что нужно сделать на Тлагдаем, смыть с себя ритуальную нечистоту, которая накопилась за то, что человек спал. В стандартной традиции на каждую руку нужно вылить по 3 раза. В традиции Гаона из Вильна нужно вылить 4 раза. Подтекст, который приводит к этой традиции, он таков, что ведь там, кто знает, закон спорит, в чем суть этого омовения утром. Смыть грязь с рук, мол, пока спал, мог там чесаться где-то, не чесаться. Или же духовную чистоту. И там есть такой спор, в чем предыстория, суть этого закона об утреннем омовении рук. Гаон из Вильна, похоже, оба мнения считают актуальными. Соответственно, первый раз это смыть физическую нечистоту. А когда физическое смыто, то уже можно и духовное смывать, поэтому уже 3. А вот на духовное нужно 3. И поэтому, подойдя к Гаону из Вильна, ты берешь нацелатницу и ей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, чтобы на каждую руку было 2. Говоря уже про другие асоциальные традиции Гаона из Вильна, я не знаю, как правильно сказать. Они асоциальные, потому что трудно понять, как в обществе нашем их применять. Рано или поздно наступает Песах. Все закупаются всеми пасхальными ингредиентами. И пытаюсь вспомнить, что там на пасхальной киаре лежит. Стандартные пасхальные киаре. Мы такие, да? Там есть 3 этажа. Ну, это в таких крутых, а более простых. Но по-любому нужно взять 3 листа мацы и 6 ингредиентов на самом пасхальном блюде. Да? Это что это? Зроа, то есть кость с мясом, бейца, яйцо, хоросет, глина, карпас, это вареные овощи, мне кажется, хазерет, 5, это хазерет, что же хазерет? Хазерет это хрен, и шестая, что же там шестая? Вода, кажется, отдельным там стоит. И что интересно, мы же за пасхальный седер марор. Марор я не говорил, значит, считаем марор. Вот. Их там 6. Теперь что интересно. Вот я думаю, всех этот вопрос поражал во время пасхального седера. Вот мы это все разложили на блюдо, но мы пользуемся только 4. Мы не пользуемся 2, то есть они не обязательны. Хазерет. Он с большего не обязателен. Хоросет, глина. Она тоже, не очень обязательная. Нету отдельных четких указаний по ней. То есть она там есть, но указания не четкие. И, кстати, их в традиции Гаона из Вильна на этом блюде нету. Там только 4. Но это бы мы пережили. В традиции Гаона из Вильна нету 3 листов мацы. А есть только 2 листа мацы, а не 3. А мы такие уже привыкли к таким красивым звучным голосом во время пасхального седера говорить, что да, обычно мы берем 2 хлеба, потому что ман, двойная порция, но тут это еще заповедь мацы, поэтому мы берем 3-й хлеб, точнее, 3 листа мацы, поэтому их 3, или же коины левиты, и просто евреи, в общем, бесконечная пачка объяснений. Гаон из Вильна, вероятно, с большим интересом это все выслушивает. Так, интересно. Можно 2 штучки, пожалуйста? В традиции Гаона из Вильна есть только 2 листа мацы. И это интересно. В этом мы понимаем, как оно все по-другому. Но каким мыслям это приводит? Мы зачастую желаем найти смысл в практических вещах. А он зачастую в вещах внутренних, эмоциональных, и мы часто путаемся между главным и второстепенным. И этот страх ошибиться, он меня постоянно терзает. Как мысль, которую стоит постоянно держать в голове. У меня есть друг, коллега, раввин. Он любит всем, кто через него на Песах продает квасное, хамец, прислать картинку, на которой будет написано «Your chametz is sold to goy, to real goy, not just to somebody who is wearing colored t-shirt». Мол, ваше квасное продано не еврею, настоящему не еврею, не просто там кому-то в цветной рубашке. Эта смешная фраза, она передает юмор того, что зачастую человек может ошибиться, представив, что внешняя одежда – это суть и главное. А она не суть, не главное. Она всего лишь элемент внутренних правил, созданный для защиты главного, но никак не главное. Моше Рабейну не ходил по пустыне в белой глаженной рубашке. Но не ходил. И это опять же про главное и не главное. То есть, вероятно, четкость и выверенность нюансов и законов, она ключевая во всем этом деле. Я посмотрю, что еще интересное могу вспомнить из того, что я здесь делал, здесь видел. Другой интересный момент, который тоже поражает. Мы всегда привыкли, то есть я как говорю, традиция Гаона из Вильны, она очень непривычная, она очень как бы асоциальная. И это можно понять. Это можно понять, потому что практические элементы молитвы и других элементов, другие вещи практики еврейской, они как бы развивались, фиксировались. Где-то зафиксировались так, а где-то не зафиксировались. И, соответственно, такой пусть Гаона из Вильны такой, ну не знаю, что ли, но возвращение к оригиналу в какой-то мере, по минимальному, с минимальным элементом наслоения. Есть всем мегаизвестная традиция Гаона из Вильна, и она символичная. Мы привыкли, что у каждого дня у него есть свой псалом. Свой псалом на воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, шаббат. У них каждый свой день свой псалом. Псалом на Рош Ходеш. Стандартной традиции, ну, что Рош Ходеш? Рош Ходеш, Рош Ходеш. Обычный день читается. Традиция Гаона из Вильна. У Рош Ходеша есть свой псалом. Традиция Гаона из Вильна. У всех праздников. Рош Шана, Йом-Кипур, Песах, Суккот. Причем каждый из их дней у него есть свой отдельный псалом. То есть этот день из-за своего статуса, он над уровнем неделя, у него свой отдельный псалом. Поэтому, кстати, вот именно в Сидуров. Традиция Гаона из Вильна всегда приводится. Это полная подборка псалмов на тот самый вот день. К примеру, у нас праздник самый близкий. Ну, во-первых, Рош Ходеш, это не всем праздник. А там рано или поздно за ним будет Рош Шана первый день и Рош Шана второй день. Традиция Гаона из Вильна, у каждого из дней у них будет свой отдельный псалом, который говорит, первый день Рош Шана и второй день Рош Шана. И это такая целая идея. Интересно, да, что вот целая книга Маасе Рав, история, как бы, да, традиции, как делал Гаон из Вильна, но зачастую, потому что Гаон из Вильна практически ничего не записывал, что есть от этого учеников, то многие элементы спорны. Я не знаю, в части источников написано, что Гаон из Вильна делал и Кидуш, и Авдала. Он делал что и Кидуш, и Авдала Гаон из Вильна делал сидя, а в части традиции, что он делал стоя. У всего, опять же, есть своя причина. Мы такие, сидя, стоя. Все же сталкивались, да, к тому, что и Кидуш, и Авдала, говорится, кто-то стоя, кто-то сидя. И мы такие, а как же правильно? Это стоит на предпосылке, как мы воспринимаем какие-то отдельные элементы. Те, кто говорят кидуш стоя, в частности, это в ключевом моменте проявляется в пятницу вечером в кидуш, то подразумевается, что этот кидуш, он приоритетно, как свидетельство о том, что Всевышний сделал, сотворил небо и землю, а свидетельство должно говориться стоя, поэтому нужно стоять. Это приоритет. А те, которые делают сидя, в чем их приоритет? А у них другой приоритет. Свидетельство, не свидетельство. Все брохи удовольствия приоритетно должны говориться сидя, потому что едят сидя. Бабушка так всем говорила. Мне говорила, что кушают сидя. Вот и брохи на удовольствие, на еду. Говорят уже сидя. Поэтому кидуш не кидуш. Садитесь, как бы, и вот делайте кидуш. И, соответственно, кто на что видит приоритет. Так вот, в этом плане часть книг говорит, что Гаон из Вильна делал кидуш и все остальное сидя. А другая сейчас говорит, что нет, он делал стоя. Вот и разберись. Поэтому, конечно, здорово было бы унаследовать свою традицию из семьи в этом плане, делать стоя или сидя. Но, не знаю, кого как, даже мои учителя, они кто-то делал сидя, кто-то делал стоя, поэтому непросто. Да, и так бесконечное количество вещей. Я смотрю, что я еще здесь выделил. Оу, потрясающая вещь, которая очень сильно поражает. Вы знаете, во время утренней молитвы есть такая деталь, такой элемент, что ли, да? Это называется Нефилат Апаим, когда мы, склонившись на левую руку, мы как бы покаяние, не покаяние, просим Всевышнего прощения. Так вот, как это работает? Если это утренняя молитва, я правша, у меня, соответственно, на левой руке тфилин, значит, я делаю таханут, склонившись на правую руку. Если по какой-то причине на мне сейчас нет тфилина, то как следует на левую. Соответственно, в минху, когда у меня не должно быть, по идее, тфилина, я всегда делаю налево. Получается, утром на одну, вечером на другую. Гаон из Вильны этого юмора не понимает. Он говорит, что это такое. Если утром нельзя на эту, значит, ты делаешь на эту. А если делаешь утром на эту, то ты всегда делаешь на нее. Интересное отличие. Кроме того, Таханун же состоит из трех элементов. Элемент, в который говорится сидя, склонившись на руку. Обычно потом после идет Шоймер Исраэль, блок. Он говорится просто сидя, уже не склонившись на руку. Третий блок говорится стоя. В традиции Гаона из Вильна этого второго, который Шоймер Исраэль, его нету. Просто нету. Его нету. Их два. Он как бы считается в традиции Гаона из Вильна, ну как бы, да, дополненным, неоригинальным, неуместным. Это потрясающе. Нам же дано ограниченное количество времени в этой жизни. Нам дано ограниченное количество ресурсов. И нам нужно найти вот то самое оно. Нам нужно это достигнуть. Комплектацию всего, что среднее, какой-то знаменатель средний. Между уровень знания, уровень самоотверженности, уровень духовного чего-то. И это все вместе таким неощутимым трудным балансом. Я каждый день себя спрашиваю, туда ли я иду? Так ли я реализовал данные мне силы и возможности? Потому что можно заглядеться. И уйти вообще не в ту сторону. И да, будет просто обидно. Будет просто обидно. Можно всю жизнь инвестировать в какие-то вещи. А окажется, что эти вещи, они не просто портят, они лишь или не помогают. Они могут лишать смысла всему. Более того, человек может быть уверен в том, что он идет святым путем. А поднявшись наверх, он может быть сильно разочарован. И тут для анализа, что правильно, что неправильно, нам дан только один инструмент, наш интеллект, с повелением Читтор. Анализируйте ее, взвешивайте ее. Небеса всего лишь требуют от вас самого дорогого, что у вас есть, всего лишь вашего времени и вашего интеллекта. Но не то, что вашего интеллекта чуть-чуть, а ровно весь ваш интеллект. Вот ровно весь. Ровно столько от вас требуют небеса, чтобы ровно всем своим интеллектом взвешивали, оценивали, что правильно в той или иной ситуации, как я должен инвестировать свои силы, ресурсы, время. И это интересно. Нас жизнь идеологически бросает в разные ситуации. Финансовые, житейские, семейные, воспитанием детей и многим другим факторам, которые как правильно быть, как ни смотри, нигде не написано. Нужно координировать полученные знания, ощущение идеи, идеологии, иерархии ценностей, стоящих над этим, за этим. И вот это все нужно вместе взять и применить в нашей конкретной ситуации. И это ого-го задача. Мне кажется, во многом, благодаря колоссальной подборке разных традиций, элементов ценностей и других моментов, из-за этой колоссальной подборки, мы начинаем ценить выбор, его осмысленность, его какие-то другие элементы. Я, вы знаете, буквально месяц переселился назад, что из землю Израиля. И я смотрю вокруг, я поражаюсь, меня просто распирает от чувства радости, осмысленного выбора, происходящего вокруг. Можно видеть вокруг себя огромное количество разных групп евреев, бесконечное количество хасидских направлений, разное количество литовских направлений, какое-то другое количество, тоже немалое, сионистских направлений, разного уровня. И ты понимаешь, что это все выбор. Ты, когда соотносишь себя к какой-то группе, это не просто «я здесь и все». Ты спрашиваешь себя в том числе, почему я здесь, а не я там? В чем разница? В чем смысл? Тем самым мы добавляем осознанности своим действиям. Что интересно, наши мудрецы спорят о том, насколько заповеди нуждаются в осознанности или нет. Человек делал какое-то, что-то делал. Не знаю, он занимался хайкингом, он ходил, пусть путешествовал по землю Израиля. Он никогда не думал о том, что это заповедь. И когда его дела хорошие и так себе взвешивались, ему, конечно, его туризм не был засчитан. Или был засчитан. Да? И если не был засчитан, он так, а как же, это же была заповедь. Ему скажут, ну слушай, а ты это делал, потому что это заповедь? Или потому что ты просто это делал? И тут он затруднится. То есть, тут мы понимаем, что это осознанно на нас, наш выбор, наш приоритет, он должен быть осознанным. Я это говорю в контексте чего? В контексте того, что есть бесконечное количество традиций, разных мелочах, разных крупных вещах. И они разные. И разница в них, на нее нужно смотреть, подходить к ней осознанно, изучая ее предысторию. К примеру, у нас вот-вот начинается месяц Элуль. Вот он вот-вот начнется. И скоро в всех сефардских синагогах с полуночи будут доноситься возгласы слихот, молитв, которые произносятся в преддверии Рош ха-Шана и Йом-Кипур за много времени. До того, как ашкеназские евреи, которые начнут говорить эти слихот, только с недели, на которую выпадает Рош ха-Шана. В общем, много времени. Сефарды к этому моменту, они уже будут ого-го, а ашкеназы только потом подтянутся. Как же так? Как же так? И в этот момент мы понимаем, что, похоже, слихот – это не традиция Моше Рабейну с горы Синай. Это более новая традиция, которая имеет какую-то определенную цель. И вопрос, если просто механически читать эти слова, эта цель реализуется или нет? Совсем недавно мы были на трех неделях траура между 17-го Тамуза и 9-го Ава. Три недели траура. И посты, которые открываются, замыкают эти дни. Самый тяжкий день еврейского календаря 9-го Ава. Но только и мы 9-го Ава мы сидим, мы не пьем, мы не едим, мы сидим. Это ли суть праздника праздников. Это ли суть даты 9 ава? Просто сидеть? Вообще нет. Нас как бы немножко требуется прочувствовать, понять то, что мы утратили, углубиться в эту суть до бесконечности, сколько возможно. Просто сколько мы это делаем. То есть, опять же, про историю, что мы берем второстепенную оболочку, отбрасывая главное. И это наша большая ошибка. Из всех этих приведенных аргументов я хотел отметить, что разница в традиции — это один из тех инструментов, к которому следует подходить осознанно, чтобы придавать ценность пониманию своих решений, своих действий, потому что, вероятно, вот в этом кроется, ну вот, не знаю, все. Все, мне кажется. Все, мне кажется. Я не знаю, быть может, есть какие-то вопросы. Я бы на них ответил.
На данный вопрос, в момент я не вижу вопроса. Если у кого-то есть, можно написать нам в чат или поднять руку, мы включим микрофон.
Вот. Тогда я, наверное, дальше про что-то другое буду рассказывать.
Я вижу, Ора подняла руку, минутку. Ора, мы включаем микрофон.
Я на одну минуту, это может быть сейчас не ко времени, вот, насчет там мудрости, потому что как бы по пшату, ну не только по пшату, по комментариям, что сказано, ну в Мишле, например, что значит, мудрость приглашает там Пети и Хасерлев, то есть разный сорт людей, и одним дает хлеб, другим вино, то есть если кто-то пшал на этот Дерахахма, чтобы ее искать, то, значит, будет дана она в каком-то виде даже простому человеку, и через мицвос он обретет какой-то. Вот. А, очевидно, Вильнагаун, комментируя на Мишле, это рассматривает под другим как бы углом каким-то. Вот. Так что, то есть, как бы нужно дать определение тогда мудрости, потому что это как бы... это как бы тоже выбор. То есть это вот человек выбирает Дерех Хохма или Дерех Сихлут и идет. И он может идти и на разных уровнях что-то получать, если он правильно идет. Вот. А просто если в этом плане может какой-то короткий комментарий, что Вильнагаон имел под, так сказать, понятно, что есть там скрытая Тора и, так сказать, и так далее. Вот. И если он там оперировал комментариями к тому же, тоже Мишли на этом уровне, так, но как бы пшат не должен противоречить как бы Ремезу, Драшу и всему прочему. На мой взгляд, я вот да. Это вопрос.
Абсолютно, огромное спасибо. Гаон из Вильна очень бросается, он же был ровесником этой потрясающей эпохи, когда мир еврейства раскололся на мир литовского еврейства и мир хасидского еврейства. Подоплекой тому стал ряд своих исторических факторов и ряд отношения к каким-то моментам. Я думаю, что я, рассказывая про это разделение, мы уже начнем частично чувствовать разницу в отношении Гаона из Вильна и его оппонента, в том числе вот как бы, как к этому смотрит хасидский мир. Восточный мир, Восток же дело тонкое, он всегда глубоко относился к мистике, там, к книгозору, много всего мистического, ишивы, каббалистов, традиции тайных знаний, рассвет каббалы, ух. В Европе всего этого не было. Европа, она с большего была такой более логистической, более гностической, гностик, как это знание, как на латинском. Даже более того, мы этот разный элемент взглядов даже находим у мудрецов 12 века. Это легендарные Рамбам и Рамбан. Как бы похожие не были их имена, кроме последней буквы. Но их взгляды на ключевые эти вещи, они просто диаметрально разные. Рамбан, все мистические истории, все вот глубокие эти вещи, ты читаешь его комментарии, ты поражаешься. Рамбам. Он смотрел на это все с очень широкими глазами, объясняет, что ну, тут аллегория, ну тут так вот, тут так вот, тут вот, да, то есть абсолютно по-другому. И в том числе как продолжение этих двух разных линий восприятия, это разделило между еврейством Литвы и еврейством другой части Европы. Исторически это произошло так после эпохи погрома Богдана Хмельницкого 1648-1649 года, по не нашему исчислению, когда было вывезено все еврейство Польши, Украины, частично Белоруссии, настолько, что там не осталось целых общин, то около поколения, наверное, все заняло немножко встать на ноги, что как разобраться. И ясно, что если люди занимались элементом как бы выжить, как бы им понять, что есть, то они отдалились от того понимания, что ребенок рождается, у него в одной руке соска, а в другой руке здоровый том Талмуда. Ну, я, конечно, в юмор, но как бы такая идея, что с этой глубокой мудростью с возраста ноль как бы так вот шло. И выяснилось, что есть большой кусок Европы, вот этой вот части Украины, Польши, который был подрезан этими погромами Хмельницкого. И они оказались вне, когда они уже вернулись к состоянию, что они могут вот снова занять свое место, и уже, то выяснилось, что они чуть-чуть отстают. И чтобы им не пропасть, появилась концепция, что ну да, но ты не знаешь наизусть там все вот образно, да. Но это не главное. А главное, ты любишь Всевышнего, Всевышний любит тебя. Дополним отсутствие академического образования духовным ух. И на этой основе как бы оно началось. А в Литве этих ужасов погрома Богдана Хмельницкого, они про это не знали? У них этого не было. Она, Литва, жила, как и жила. И там они в этом видели элемент, ну, не знаю, реформизма, не реформизма, как бы коррекции приоритетов, коррекции всего. И это привело к дальнейшему как бы расколу. А хасидизм для того, чтобы встать на ноги, он импортировал мистику Востока, потому что мистика, она ух. Но опять же, в любом понимании, я уверен, что все это наблюдали своими глазами на разных примерах, мистика – вещь о двух концах. Первая моя раввинская работа, я был раввином славного города Витебск, который знаменит тем, что там родился один очень интересный человек по имени Михаил Лайтман. И там, в Витебске, был один, есть один потрясающий человек с фамилией Шохет, надеюсь, он нас не слушает. Он был большим поклонником Лайтмана, и он постоянно любил что-то цитировать из вот трудов Лайтмана. Постоянно. Из каббалистических трудов Лайтмана. Постоянно что любил цитировать. И через каждые три слова он вставлял какой-нибудь мат. То есть предложение со смыслом, какая-то фраза, 2-3 предложения, в ней было порядка 10-15 матов. А я так смотрю и думаю, так, очень интересно. Человек вроде думает, или чувствует, или рассчитывает, что он говорит про глубокую духовную материю. Так сказать, физику раскладывает на атомы и молекулы, объясняя ее метафизичность. Но это вынужденно обходится, как бы ради этого нужно выслушать 10-15 матов. И это очень интересно. Он странности в происходящем не чувствовал. Я ему не сказал об этом, как бы, да? Что в этом что-то странное есть. Но это действительно. Или же зачастую, находясь с точки зрения, не знаю, на той стороне баррикад, где такой суровый академический, литовский подход к изучению, смотришь, как есть какой-то сефардский мир, в котором Каббала – это базовая книга Каббалы. Это настольная книга у тех людей, которые не имеют ключевую базу, которая принята в литовском мире. Ясно, что это не просудить. Это не просудить. То есть в этом есть огромный элемент, потому что, наверное, с определенным взглядом, с определенным, не знаю, с определенным складом ума в этом можно питать, в этом можно находить много ценных, важных эмоций. Ведь в конце концов, мы сотворены, чтобы реализовать себя и в определенных практических действиях руками, и в определенных действиях своим временем и своими ресурсами. И первый из них – это то, что мы должны делать своей головой, своим разумом, каким чувством и ощущением мы должны себя привести. И И тут дальше трудно настроить этот эквалайзер баланса между чувствами, эмоциями. Как сделать так, чтобы это было четко осмысленно? Быстрый старт, медленный старт. В общем, много моментов. Много моментов. То есть, мне кажется, что конечно, мистика – это путь к высшей мудрости. Но только у каждого она, да? У кого-то так, у кого-то так. Самое трудное, конечно, судить другого. Это вообще... И на самом деле не наша задача. Есть потрясающая история. Потрясающая история. Ее рассказывают про огромное количество разных мудрецов. Но тут даже, наверное, не важно, про кого эта история и реальность. Ничего не должна на самом деле. Но она передает потрясающую идею. Что, скажем, был какой-то магит. Магит – это такой жанр, знаете, странствующих мудрецов, которые ходили, он придет куда-то, там что-то скажет в синагоге, его накормят, какое-то количество копеек насыпят, и он дальше там поехал в следующий город. И так вот они жили. Очень интересно, как бы, зачем они так делали, и что у них было с семьями. Не знаю, об этом история молчит. В общем, скажем, был какой-то магит, скажем, это был не рядовой магит, это был какой магит, и он приехал в какое-то место, и он там всем что-то рассказал. А они все-таки, ой, какой потрясающий магит. Один из прихожан там, который шойхет, даже не шойхет, скажем, а просто резник, простой такой, простой еврей. Он в засаленном этом своем фартуке подбегает к нему с своим сидуром, говорит: «Ребе, я не умею молиться, у меня вот сидур. Я читаю, но ничего не понимаю. Так что я делаю? Я беру и открываю утром, весь сидур прочитываю, весь сидур, а потом буду своими делами заниматься вот всегда. Я не знаю, что как. Что говорят утром, что днем, что вечером, что в шаббат». Он говорит: «Короче, смотри, берешь сидур, тут закладочка, это утром, тут закладочка, это днем, тут вечером, тут то, тут все. Дальше». Он такой: «Спасибо, довольный, пошел с сидуром, его теперь научили. Он теперь будет правильно молиться, это святое дело». Принес домой, ну, хорошо, пожилым отцом, отец плохо видит. Поставил сидур. Довольный, там ходит. Я буду правильно молиться. Это вообще здорово. Его отец проходит, задевает сидур. Сидур старый, падает, рассыпается. Он не знает, что делать. Ему же только показали, как молиться. Он с разбросанной страницей, он не знает, где что. Он ищет этого магита. Ему говорят: «Уже ушел. Он за этим магитом бежит». Этот магит уже далеко ушел. Кто-то его догоняет. Магит видит речка. Достает из кармана платок. Расстеляет. Становится на этот платок, переплывает речку, идет дальше. Он догоняет: «Как быть, что делать, платок? Есть платок». Достал, положил, тоже переплыл речку, пока он эту историю совершал. Тот уже такой до обрыва дошел, точно так же платок, перелетел обрыв, догоняет, тоже платок, обрыв. Кричит: «Магит, магит». Тот поворачивается, смотрит, мясник. В том, знаете, грязном, кровавом фартуке. Я не знаю, как еще шикарно мясника описать. Да, смотрит мясник. Обрыв. Речка. Этот мясник, за ним бежит магит. Он такой, в затылке так. Так, что-то странное происходит. Чем могу помочь? Ему так мясник: «Сидур рассыпался. Как правильно молиться?» Магит так: «Слушай, это... молись. Как молился? Хорошо получается. Хорошо получается. Это про то, что небеса же по итогу взвешивают каждого из нас относительно того, что нам было дано, а не относительно того, кем мы стали. Может быть, человек, который внешне кажется ого-го, а перед взором Творца мира он ниже многих. Потому что, быть может, он свой потенциал недореализовал. А вон те другие, которые кажутся, что они ух, быть может, они на пике своего потенциала. И, соответственно, в мире истины они будут ого-го». Рамбам в законах раскаяния пишет, что каждый человек должен быть как Моше Рабейну. Мы такие: быть как Моше Рабейну, получить Тору, говорить Всевышним, провести еврейский народ, не просто народ, еврейский народ, через пустыню. Это как вообще? К тому же, как может быть Моше Рабейну? Даже более того, сказано, что не было и не будет человека, как Моше. Только вот Моше. И на это все комментарии. Один говорят: не как Моше Рабейну, Моше Рабейну, который практически полностью реализовал свой потенциал, также человек должен практически полностью реализовать свой потенциал. То есть, и вот от этой мысли мне страшно, потому что я не нахожу других вариантов, кроме как жить в постоянном беспокойстве, что я что-то не доделываю, потому что я четко понимаю, что я могу. А с другой стороны, я понимаю, если я буду всегда в беспокойстве, то я буду накручиваться, я буду беспокоиться. Мой потенциал будет из-за этого уменьшаться моей виной. Из-за того, что я буду волноваться, не восстанавливать свою энергию. Так как правильно? И вот как-то нужно найти свой правильный баланс, ведь ради этого мы пришли в конце концов. Я, конечно, не ответил прямо на вопрос, но изложил широкий пласт мыслей вокруг.
Большое.
Спасибо большое.
Спасибо. Если у кого-то еще есть вопрос, у нас еще остается немножко времени до конца нашей встречи, поэтому можно воспользоваться этой возможностью.
Если что, я могу дальше говорить, я. В общем, я могу продолжить. У нас еще есть 7 минут. Я могу продолжить. И знаете, я то время мне чаще думают о том, что не говорить, чем о том, что говорить. Потому что говорить всегда есть. Я начал рассказ с упоминания этой истории, знаете, с знаками зодиака, со всей этой темой, что есть разные знаки зодиака, и они совпадают с происходящим в них уникальными вещами праздников. Это настолько символично, точно интересно. Я коллекционирую старинные раввинские печати. Такие, знаете, железные. 16 века, 17 века, 18 века. Я сам родом из Беларуси, и моя первая раввинская работа была в Беларуси. И там я собирал эти вот раввинские. Там постоянно находят. Похоже, там много евреев исторически жило. Много раввинов. И много печатей там находят постоянно. Я вот на форумах крутился и их покупал. У евреев не было своих знаков родовых, как у какой-нибудь польской, литовской шляхты. А на печати что-то же нужно нарисовать. Не горе, что просто какой-то символ нужно нарисовать. И зачастую, что сразу бросается в глаза, практически все печати, у них есть символы, которые на них указаны, это знаки зодиака. В этот момент мы очень интересную вещь получаем. Мы понимаем, что потому что вот сегодня, зайдя в синагоге, вы редко встретите знаки зодиака. Вы можете встретить обозначение колен, еще много чего, но знаки зодиака вы можете редко встретить, только в каких-то далеких упоминаниях, там того всего. Тут на каждой из печатей у меня есть огромное количество печатей с знаком зодиака рыбы. Это символ месяца Адар. Символичен тем, что еврейский народ, его невозможно сглазить, он защищен под водой, как рыбы. Это целая идеология. То есть знаки зодиака, у них есть свой определенный смысл. В частности, наш знак зодиака, который в этот шаббат у нас наступит в месяц Рошходышем. Элуль, знак зодиака Дева. Это символика того, что это подготовка к дням суда. А дни суда начинаются с первым числом месяца Тишрей. То есть Рошшана 1-го Тишрея, Йом-Кипур 10-го Тишрея. А после этого идет Суккот, который тоже суд, так знак зодиака Тишрея, это весы. Суд, весы. У меня есть минимум 4 печати с весами. Наверное, раввины, которые родились в месяце Тишрей. И это интересно. Это, наверное, понимаем, что также и знаки зодиака, это тоже, в том числе, одна из еврейских мудростей. Мы такие, так, везде евреи, страшное дело. Да, получается, везде евреи, страшное дело. Один из величайших сефардских комментариев, комментарий Рабейну Бехая, у него есть огромный блок, посвященный силе камней, в той главе Торы, которая рассказывает про нагрудник Коэна, первосвященника, в котором есть 12 камней, и он там говорит про силу каждого из этих камней. Этот камень влияет на то, потрясающе написано про алмаз, камень колена Звулун, что Звулун — это колено торговцев, и символ кораблик, что, мол, они торговали. И они, колено Звулун, они сделали этот легендарный договор Иссахар-Звулун, где колено Звулун торговало, колено Иссахар изучало Тору, как изображали знаки на раввинских печатях, пишут. Ну, если это, к примеру, водолей, дли, то это чаще всего кувшинчик или рука кувшинчика. Я сначала, когда начал коллекционировать, мне казалось, что это знак, что обладатель левит. И потом я понял, что по-другому, если не написано на ней, это левит, то значит, это знак зодиака водолей. У меня есть с крабом, со скорпионом, есть весы. Есть рыбы, есть козерог, есть лев, есть даже одна дева. Мне это лично интересно, потому что мой знак зодиака — дева. Но тут, кстати, вдвойне интересно. Дева — это же изображение человека, раз, потому что это же дева, это же, ну как бы, что же нам делать? Но там так себе дева. Там, понимаете, треугольничек, сверху кружочек, типа голова, и четыре палочки, типа ручки сверху и типа ножки. То есть, ну, такое изобразительное искусство. Но идея просматривается. Да, то есть они прям реально изображались. В принципе, я могу рано или поздно, если будет на то запрос, с радостью сделать урок, класс по этим знакам зодиака и по этим печатям. Потому что это интересно. Наша история, она потрясающая, она удивительная. Вот. Итого. Это потрясающая история про алмаз, который символ колена Звулуна. Звулун – колено торговцев, Иссахар – колено изучающих Тору. Это даже отражается символом. Иссахар – их символ колена – шатер. То есть, мол, они как Яков, который сидит в шатрах и учит Тору. Звулун – их символ колена – корабль, они торговцы. И они же кормят Иссахара. И заслуга Иссахара делится на них обоих. Даже сегодня есть такая идея договора Иссахар-Звулун, когда один участник договора, он выполняет свои финансовые обязательства по отношению к кому-нибудь, не знаю, изучающему Тору, и тем самым их заслуги, они уравниваются. Так вот, почему алмаз? Рабейн Бухая пишет, потому что бизнес требует жесткости, прочности, спокойствия, как удав, а алмаз самый прочный из камней. Вообще алмаз приводит к спокойствию, спокойствие — это хорошо и важно. Может, поэтому пока нету на пальце кольца с алмазом, то все неспокойно. Очень интересно. Но примечательно, что эта идея, то есть получается, алмаз приводит к спокойствию. Я не знаю, если кто-то неспокоен, можно попробовать алмазотерапию. По версии Рабейну Бехая, разумеется.